слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Действительно, в эфире «Дневное шоу». У микрофона Павел Казарин. Как обычно, 12.10 по материку, 13.10 по, соответственно, среднеджанкойскому времени, 549 АМ, 105.9 FM. Милости просим к нам в социальные сети. За нами вы там можете не только подслушивать, но еще даже немножечко подглядывать. Кроме того, у нас есть возможность доказать каждому, что радиоэфир — это дорога с двусторонним движением. Поэтому милости просим к нам в эфир. Телефон студии для крымчан 8 800 10 06 926 со своей стороны. Мы гарантируем бесплатность и анонимность, ну а жители других областей Украины могут звонить к нам по телефону 044-490-2905.
Гость эфира.
Вы знаете, так уж получилось, некоторое время назад, наверное, год или полтора, мне довелось наткнуться на один текст, который написал питерский журналист, обозреватель «Коммерсант ФМ» Дмитрий Губин. Он говорил о том, на что имеет смысл тратить время в эту эпоху российского политического безвремени, в эпоху, когда тебя окружает страна, которая, государство, которое живет поперек всего того, во что ты веришь. И он, живя в Питере, рекомендовал своим читателям инвестировать в первую очередь в образование. Говорил о том, что рано или поздно, когда все вокруг начнет разрушаться, привычные инвестиции, там, не знаю, в недвижимость, в автомобили, они могут очень быстро и очень внезапно обесцениться. А вот в образование, кстати, как и в золото, он предлагал инвестировать без особенного страха, потому что говорил, что ценные металлы и знания, полученные на том или в тот или иной период вашей жизни, они всегда останутся с вами. Не хочу спорить с Дмитрием Губиным, тем более, что в этом вопросе мы с ним единомышленники. И вопрос того, на что тратить время, как правильно инвестировать в самого себя, это вопрос, которым мы решили сегодня задаться в рамках нашего дневного эфира. Рад приветствовать гостей. Иван Примаченко, инициатор и руководитель образовательного проекта «Прометеус». Добрый день, Вань.
Добрый день.
Да, и Антон Синенко, научный сотрудник Института физики и Академии наук Украины, активист образовательного проекта «Прометеус». Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, про «Прометеус» на самом деле мы уже разговаривали в этой студии, чуть ли даже не дважды, но я как раз думаю, что вот нужно говорить и трижды, и четырежды, и так далее, и так далее, и так далее. Для тех, кто слышит впервые словосочетание «образовательный проект «Прометеус», вот как должна выглядеть словарная статья об этом проекте?
Это украинская платформа массовых бесплатных онлайн-курсов, на которой уже почти 100 курсов от ведущих университетов, организаций, компаний Украины и мира. А курсы совершенно бесплатные. Они состоят из заранее записанных видеолекций, интерактивных заданий, форума, на котором можно задавать вопросы и получать ответы от преподавателей, и возможности получить сертификат после успешного завершения курса.
То есть идея в том, что любой желающий, он, условно говоря, получает доступ к образованию не в стенах учебного заведения, условно говоря, у себя на планшете?
В том числе это. Здесь есть несколько, я бы сказал, важных моментов. Это первый момент, то, что мы можем взять лучших преподавателей страны, которые читают в аудитории там, сотни людей, и дать возможность прослушать сотни тысяч людей этот курс бесплатно совершенно. Да? То есть это масштабирование преподавателей, и это я бы назвал самым важным моментом. Второй момент, так как мы их масштабируем, то и десятки, а то и сотни тысяч людей могут зайти на этот курс, слушать его. Получается, что в расчете на одного студента такое обучение, даже лучшего преподавателя, становится очень недорогим для нас в производстве, и, соответственно, мы можем отдать его людям бесплатно совершенно в итоге. И третий момент, то, что это очень быстро, да, то есть мы можем сделать какую-то новейшую учебную программу, например, мы запускали цикл курса по анализу данных, буквально там за 9 месяцев запустить его и мгновенно сделать доступным для всех в Украине, а люди могут очень быстро в любой момент слушать это, смотреть, учиться.
Угу. Я вот как раз сейчас зашел на сайт «Прометеуса», зашел в раздел «Курсы», И смотрю, вот, например, тут есть циклы курсов. Это предпринимательство, анализ данных, подготовка к внешнему независимому оцениванию. Ну, там, например, там, децентрализация в Украине, там, вопросы для редакторов коммунальных медиа и так далее, и так далее, и так далее. То есть, получается, человек заходит на сайт, выбирает то, что ему интересует, например, предпринимательство, и вот получается сразу курс. Курс «Как создать стартап» или «Бизнес английский». Да? Вот мы кликаем «Почему бы то ни было», открывается, соответственно, «Как создать стартап», рассказывается про этот курс, кто спикеры. Вот, например, спикеры. Сэм Альтман, президент самого известного в мире венчурного фонда Y Combinator, да?
Да.
Все правильно,
да.
Отлично. А Питер Тиль, это сооснователь PayPal и так далее, и так далее. И, соответственно, кнопка «Зарегистрироваться на курс». И дальше рассказываются детали, в какое время, соответственно, как это все устроено и так далее, и так далее. Длительность курса 6 недель. И написано, что каждый слушатель может получить сертификат, соответственно, по окончанию. Сертификат – это он для чего?
Я думаю, что сертификат был очень интересный опрос. Он для себя, с одной стороны, и с другой стороны, он для добавления в резюме, для трудоустройства. Проводилось в прошлом году интересный опрос HR-ов крупнейших украинских компаний, и им задавали, среди прочего, вопрос: сертификаты массовых открытых онлайн-курсов, они нужны? Они работодателями рассматриваются? Ответ был следующим. Смотрите, безусловно, их надо собирать. Почему? Поскольку они вам не дадут работы. Ну, точно так же, как не даст работу украинский диплом, да, никакого вуза вам. Но они вполне реально вам могут дать доступ к собеседованию. А на собеседовании все решит знания, которые вы, соответственно, если вы реально их получили на этих курсах, будь то онлайн, будь то офлайн, будь то любым другим способом, вы работу получите. Нет, так нет. Соответственно, в этом есть большой смысл. Эти сертификаты вас поведут на собеседование, что дальше уже зависит от вас.
У нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Макс Кострикин. Все слышали мою фамилию? Кострикин.
Да, услышали.
Да, я уже в эфире.
Да, вы уже в эфире.
Да, вы знаете, насчет стартапов. У нас в Украине есть проблема со стыдом. Стыд начинается с того, что все боятся стать дворниками. Когда они могут быть дворниками, они могут учить английский и программирование. И вот, понимаете? Участвовать в очень многих программах тайно. А потом из дворника вырасти в большого профессионала.
Угу. Интересный рецепт вертикальной карьеры.
Как вы считаете, может ли потом дворник заявить, что он хочет стать депутатом или президентом?
Я вам сразу отвечу, кто угодно может, на самом деле, в нашей стране заявить что угодно. Мы свободная страна, иногда даже чересчур. Нет, ну окей, вопрос прозвучал. Ребят, простите, я просто хотел бы сразу какие-то вещи проговорить про Прометеус, прежде чем закончим. Можно ли сегодня, вот он несколько лет, соответственно, проект Прометеус бесплатный доступен, в том числе доступен, я так понимаю, для жителей Крыма, для жителей Донбасса. Да. Есть ли какая-то статистика вот сейчас накопленная?
Mm-hmm, да, конечно. На сайте уже зарегистрировано более 440 тысяч слушателей. Много людей из Донбасса, много людей из Крыма, на самом деле, в том числе и из временно оккупированных территорий Донбасса. Я скажу больше, у нас есть целый цикл курсов, который в первую очередь был направлен на детей из временно оккупированных территорий. Это курсы подготовки к внешнему независимому оцениванию, история Украины, украинский язык и литература и математика, то есть проблема известная, да, дети хотят поступать в Украину на временно оккупированных территориях, дети не могут подготовиться, потому что этих предметов нет, или они на русском считаются. Mm-hmm. Мы сделали в партнерстве с British Council, с Министерством образования цикл этих курсов, и на нем уже за полгода зарегистрировано 35 тысяч человек. Естественно, не все эти люди с временно оккупированных территорий, тем не менее, значительная доля, да, то есть мы можем сказать, что реально слушают и реально проходят курсы из Крыма и из Донбасса. Люди, при том, что наши курсы на украинском языке, и это, на мой взгляд, отлично демонстрирует, знаете, вот несостоятельность этого старой мифологемы, попытки навязать какой-то языковый раскол. Видим, что в реальности люди с удовольствием слушают на украинском.
Друзья, я предвзят, поэтому если вы меня решили упрекнуть в том, что я делаю рекламу этим курсам, да, я делаю рекламу этим курсам. Милости просим, вы забивайте в Google курсы Prometheus, и вы сами сможете, знаете, это как у Стругацких, было счастье каждому, пусть никто не уйдет обиженный. Вопрос к Антону. Антон, а что вообще человек, который работает в сфере фундаментальной науки, в институте физики, и одновременно является волонтером в образовательных проектах, у него наверняка есть свой ответ на вопрос, что такое критерий качества современного образования. Очень часто можно услышать о том, что в Советском Союзе было хорошее качественное образование, которое отличалось от западного своей многослойностью, многогранностью и так далее. Можно услышать обратную точку зрения, что советское образование в конечном счете оказалось, может быть, неконкурентоспособным, потому что посмотрите, как много людей заряжало фотографии во время видеокурсов Алана Чумака или Кашпировского у телеэкранов. Вот у вас наверняка же есть свой собственный ответ на вопрос по поводу западного образования, советского образования и того, каким украинское образование должно быть.
Вы знаете, ты знаешь, Паш, задал очень правильный вопрос. Действительно, вот особенно в фундаментальной науке очень чувствуется вот то, что, во-первых, наука, она интернациональна. Вот я как ученый, наверное, как никто, чувствую недостатки украинского образования. То есть, если раньше, например, те же преподаватели университетов жаловались на то, что после школ им учеников нужно переучивать, то есть, по сути, заново им давать школьную программу, то то же самое у нас сейчас в Академии наук приходится аспирантов, которые поступают там вот после университетов, магистров, очень многому учить заново. Потому что в университетах во многом не дают западных навыков, западных, ну, вообще, как бы скажем, навыков методологического поиска, научного поиска и тому подобное. То есть знания в большинстве своем дают устаревшие. И вот эта вот попытка улучшить образование, сделать его доступным, качественным, она очень важна. И вот, ну, я, например, как вот я вообще присоединился к проекту Prometheus, это так и было, потому что я увидел в этом перспективу. То есть, если мы делаем качественный курс по математике, мы делаем качественный курс по математике, а не симулируем его. Потому что, действительно, преподаватель может просто 5 лет там, в университете или в школе просто заниматься симуляцией там, перед 50 учениками. Очевидно, что в онлайн-режиме это просто невозможно. То есть, если преподаватель начитывает плохо, это плохо. И очень часто, когда сталкиваешься с теми же студентами, которые после выпуска из вуза там не знают, что такое там, ну, образно говоря, постоянная Больцмана или постоянная планка, это базовые физические вообще константы, величины, которые невозможно физику не знать, ты понимаешь, что что-то идет не так. И вот онлайн-образование, я его для себя лично открыл, когда самостоятельно, без сторонней помощи выучил программирование, потому что мне было интересно. Вот, кстати, Иван тоже с этого же начинал, да, то есть ты увидел перспективы в онлайн-образовании, вот. И вот эта система работает, я очень, и это очень радует. И вот, кстати, слушатель задал очень правильный вопрос, на самом деле, как бы он ни звучал, да, по поводу того, может ли там дворник стать кем-то большим, там, тайно обучаться и стать им. Это правда, вот что еще дает Prometheus, это абсолютную свободу действий. Действительно, сейчас люди, пребывая в оккупации на Донбассе или в Крыму, они действительно очень часто, я сталкиваюсь, даже мои друзья, которые не смогли по объективным причинам, по семейным обстоятельствам оттуда выехать на материковую территорию, они часто задают вопрос, а что же делать? То есть бизнес свой развивать не имеет смысла, потому что это абсолютно репрессивная машина. Нет смысла идти работать в какие-то государственные структуры, ну, потому что это просто противоречит идеологии этих людей, но нужно как-то развиваться. И люди, работая кассирами, работая какими-то, ну, образно говоря, грузчиками, да, они продолжают совершенствовать свои скиллы, чтобы уже въехать на материковую территорию Украины на уже какие-то нормальные позиции. И это очень распространено. И действительно, вот в этом плане это работает. То есть даже если все профессии важны, все профессии нужны, но если человек работает на какой-то работе, и он ей не удовлетворен, онлайн-образование – это тот шанс, который вот такой точка зарождения какого-то нового, то есть нового знания, он практически не прилагая усилий, ну, конечно, усилия надо прилагать, но это не сравнится с тем, что ему нужно поступить на какое-то второе высшее образование, пойти на какие-то офлайн-курсы, там, ужимать время. Он обучается тогда, когда ему удобно, в то время, когда ему удобно, и самое главное, бесплатно. Вот очень часто спрашивают там, задавали вопрос, когда Prometheus организовывался, а вот зачем вообще Украине своя национальная платформа, если есть другие вот платформы, ну, типа Coursera или EDX. Ну, очевидно, то есть вот про предпринимательство ты вспоминал. Во-первых, это локализованное знание в чем-то. То есть, ну, невозможно осягнуты, так скажем, особенности украинского бухучета или украинской системы налогообложения по западным курсам, потому что, ну, все совершенно не так. Ну, а с другой стороны, это действительно бесплатность. Абсолютно честная бесплатность, когда люди заходят, учатся и получают шанс. То есть, вот ты задал вопрос про сертификаты. Ну, Прометеус, на самом деле, ничего не обещает, кроме качественных знаний и внимания к каждому. Все остальное зависит от человека. Это, ну, действительно, счастье всем и каждому, пусть никто не уйдет обиженный.
А если вот говорить про качество образования, я повторюсь, вот эта вот постоянная заочная дискуссия между адептами советской образовательной модели, которые говорят, какая замечательная образовательная модель была в Советском Союзе, и теми людьми, которые говорят, ну, посмотрите, тем не менее, огромное количество инноваций к нам пришли именно с Запада, из западной модели образования, которую вы так старательно ругаете. Вообще, вот с точки зрения западного современного взгляда на образование, образование, оно должно быть каким?
Ну, я здесь изложу такую мысль, да, о том, что, и мне кажется, это объясняет вот этот конфликт постоянный, хорошее было советское образование, плохое. Образование индустриальной добы, да, индустриального времени, эпохи, оно про факты и алгоритмы действий, да. Вот, ну, я выучил какое-то количество фактов об окружающем мире, я научился делать строго заданную последовательность действий в своей профессии, и я всю жизнь работаю с этим, да, может быть, я что-то почитал, что-то послушал где-то, но по большому счету мне этого хватает. Соответственно, с точки зрения индустриальной эпохи, эпохи, когда школа была фабрикой, университет был фабрикой, просто фабрикой, где клепали там не детали, да, а люди из заготовок. Советское образование было развитым индустриальным образованием, безусловно. Но распад Советского Союза, он совпал с переходом в постиндустриальное общество, где-то старая модель индустриальной школы, фабрики, индустриального университета, фабрики, она перестала работать. Почему? Потому что знания, вот жестко определенные последовательности действий, их все больше и более эффективно стали заменять машины, роботы, алгоритмы, которые просто вымывают эту работу у людей. Эта работа автоматизируется, роботизируется, и она, для нее не нужны люди. Поэтому мы все больше ценим не конкретные факты, да, и алгоритмы для работы, мы ценим умение найти возможность, да, предприимчивость, мы ценим критическое мышление, умение генерировать новые идеи, работать в команде, мы ценим все то, чему не научились и в ближайшем будущем не научатся машины. И в этом плане и произошла определенная образотрагедия, да, поскольку индустриальная школа, индустриальное образование в целом, оно готовило людей к вчерашнему дню. А когда наступил день завтрашний, неожиданно, то оказалось, что эта система образования готовила и, что самое трагичное, сейчас готовит людей к фактическому уничтожению, вытеснению сбоку нового поколения машин.
Кстати, это действительно вот хороший вопрос. И опять же, физика, электроника оставляет классическому Homo sapiens все меньше надежд на то, что лет через 20 у него будет простая и понятная работа. Очень только ленивый не говорит о том, что все, что может быть алгоритмизировано в ближайшие там, 10, 20, там, может быть, 30 лет, станет достоянием робототехники. И мы перестанем видеть бабушек в метро, которые продают нам жетоны, или там, билеты на троллейбус, или там, что-нибудь еще такое. Вообще, что через 20 лет, какие профессии останутся востребованными? Вопрос к обоим.
Ну, давайте я начну такой свой срез дам, я думаю, он будет свой срез сугубо научный. Кстати, наука, очевидно, это то, что точно останется. Мне кажется, что останутся в первую очередь те работы, которые очень тяжело алгоритмизировать. Да? То есть те работы, которых нельзя прописать четкие последовательность действий, которые необходимы для успешного завершения. Именно поэтому условно, диагностика в медицине может быть автоматизирована. Хирургия с большими сложностями, да, ну, явно не в ближайшие 20 лет, потому что она требует колоссальной работы с очень сложно структурируемыми данными, да. То же самое, работа с людьми, практически никак ее не автоматизировать, потому что люди хотят общаться с другими людьми. Вряд ли мы можем автоматизировать работу психотерапевта или работу консультанта, да. С другой стороны, можем ли мы, ну, полностью, есть роботы уже, кстати, психотерапевты, да, недавно запущены, но тем не менее, вряд ли в ближайшие 20 лет это заменит полноценную, да, работу человека. С другой стороны, если мы говорим про все рутинные операции, они будут практически 100% заменены. кассиры в магазинах, продавцы, люди, в том числе бухгалтерская работа, под большой угрозой, кстати, судейская значительная часть работы, низовая работа, адвокатская, юридическая, да, то есть все эти вещи, они будут вытеснены. И нам очень сложно предположить, что есть рутинным, а что нет. Вождение автомобиля рутинно или нет? Еще 10 лет назад, еще 5 лет назад мы бы сказали, что нет. И она очень долго не будет автоматизирована. Сегодня мы знаем, что в течение 10 лет роботизированные автомобили достигнут уровня вождения обычного человека. Это неизбежно. И это рождает очень интересную вообще ситуацию, когда лучшие специалисты, да, в своем сфере, они монополизируют, они захватывают большую часть ресурсов, поскольку теперь они могут с помощью электронных средств информации, с помощью интернета масштабировать свою деятельность. Вот как мы говорили, масштабируют преподаватели, да, свой курс. Точно так же и все остальные специалисты могут его масштабировать везде. И это еще больше усложнит ситуацию для большинства людей, потому что они конкурировать будут не только с машинами, они будут конкурировать с лучшими специалистами в своей области. Посредственности практически не останется места на рынке труда. И это тоже еще один вызов.
Образовательный социал-дарвинизм. Кто-то вымрет, а кто-то, соответственно, станет ненужным, потому что есть один какой-то альфа в профессии, который просто будет по удаленке руководить всеми вещами. Хорошо, к списку помимо психоаналитика и хирурга, кого добавит в этот ресурс выживаемости Антон Синенко?
Паш, ну ты правильно сказал, наука в любом случае останется, но вот ответ на этот вопрос для ученых очень прост. Почему? Потому что наука, она всегда, как это ни странно, впереди, на шаг впереди развития общества, потому что мы ближе к любым технологиям, к любым идеям. Вот как только идея какая-то появляется, мы уже видим какие-то перспективы, но иначе и быть не может. Потом она уже доходит до массового потребителя. Это не касается там, что каждый ученый знает про что-то, но, тем не менее, у нас есть возможность на своих ресурсах со всем этим ознакомливаться. То есть вывод очевиден, останутся профессии, которые генерируют новые идеи. Это вообще самое сложное, что существует вообще в человеческом сообществе. То есть, имея какой-то огромный массив данных, что-то происходит в нашем мозгу, мозг еще, кстати, до конца не изучен, это факт, что человек дает новую идею. Машина, к сожалению, ну или к счастью, наверное, все-таки, все помнят пример Скайнета, да, машина на такое не способна. То есть, останутся профессии, которые генерируют новую идею, и ко всему сказанному Иваном я бы добавил, наверное, еще вот всех художников, да, там вот искусство, то есть вот эти все профессии, которые, ну, так называемые soft skills, которые, ну, машина, очевидно, ну, не сможет нарисовать что-то так, ну, скопировать, да, но сгенерировать что-то такое, что цепляет, ну, наверное, очень сложно. Я, конечно, не скажу насчет музыки, музыка, очевидно, тоже не потеряет свой сенс, но вот что правильно сказал Иван, что нужны будут именно специалисты, то есть не рутинщики, которые штампуют какие-то вот заготовки, ну, образно говоря, так называемую попсу какую-то, а люди, которые генерируют действительно новые идеи, которые цепляют большие пласты, ну, всего.
Угу. Но по большому счету, реальность завтрашнего дня – это миллионы безработных и огромное количество роботизированных фабрик, предприятий, процессов и так далее, и так далее, и так далее. То есть население растет, количество количество востребованных человеческих ресурсов падает.
Я бы сказал так, оно пока, наверное, не падает, но наблюдается очень нехорошее разделение. С одной стороны, нужны либо суперквалифицированные специалисты, например, программисты, айтишники, ученые, и, ну, ты не переквалифицируешься из водителя-дальнобойщика, да, в течение 3 лет в ученого или разработчика роботизированных грузовиков, ну, физически, да, каким бы умным ты ни был, и каким бы способным жил, и как бы ты не хотел этого. С другой стороны, есть много низовой работы механической, не рутинной, которую роботы долго еще не смогут сделать, но она, очевидно, низкооплачиваема, и она будет постоянно поджиматься роботами, которые будут постепенно совершенствоваться. Вот это разделение, когда есть очень высокооплачиваемые работы, их больше становится постепенно, ну, которые требуют выдающихся знаний, больших знаний, и, с другой стороны, работы низкоквалифицированные, но которые очень малооплачиваемы. И это создаст огромное социальное напряжение, безусловно, в ближайшие десятилетия. Это будет, я считаю, одним из главных вызовов. Более того, мы видим уже последствия этих вызовов. Западная волна популизма во многом этим объясняется. Ну, то есть, западная волна популизма говорит, у нас производство увели в Китай, да, глобализация. Это же тоже то же самое на самом деле. А автоматизация, роботизация вытеснила наши рабочие места. А большое напряжение между там, Средним Западом США и той же Кремниевой долиной, которая сконцентрировала в себе практически все благо вот этого взрыва, да, последнего экономического, который был в IT, но в то же время очень мало от этого дошло до людей, которые не работали в IT. Это уже начинается. Мы видим, какие политические последствия даже в этом году это получило и в прошлом. Что будет через 5-10 лет, если мы не примем меры? Ну, мне не хотелось бы этого знать.
Ну, то есть нас ждут новые лудиты, которые будут бить уже не ткацкие станки, а какое-нибудь роботизированное производство сносить и закидывать коктейлями?
Я бы сказал, нас ждут новые популисты, которые будут выбирать популистов, которые будут рассказывать, что они со всем этим справятся, и могут даже заворачивать это очень красивые речи, не говоря там про то, что мы будем разрушать, просто говоря о том, что мы вот закроем наш рынок для зарубежных, да, производителей, мы заставим свои компании производить здесь и так далее. К сожалению, экономически сугубо так оно не работает. И когда это выяснят обычные люди, будет уже просто очень поздно. И это снова нас возвращает к вопросу об образовании как определенной вакцине, да, против популизма. Я считаю, это очень важная роль, да, потому что когда ты понимаешь хотя бы основы, как работает экономика, а потом ты слушаешь, как тебя навешивают лапшу на уши политики о том, что мы сделаем и то, и ты понимаешь, что это невозможно сделать, то это очень сильно отрезвляет.
Но ведь по большому счету вот наука... То есть коллективный Антон Синенко на протяжении всего 20 века двигал цивилизацию вперед довольно быстро. И в итоге это привело к тому, что мир стал меняться, ну, наверное, даже вот и рубежными стало там период не в 20 лет, не в 10 лет, а может быть в 5 лет. Вот такие все время технологические рывки и так далее. Я, мне еще предстоит рассказывать детям, что такое мир без интернета. Но вопрос-то ведь в том, что люди, устав от этих очень постоянных, перманентных перемен, устав от необходимости к ним адаптироваться, они как бы и создали новый политический запрос, запрос на контрреволюцию. Если раньше все политики исходили из того, что революция, она всегда обращена в завтрашний день, и сегодня это несовершенное завтра, то теперь наука и технический прогресс создал ситуацию, когда выходят политики и говорят, что сегодня это испорченное вчера, и нам нужно двигаться не столько в завтрашний день, сколько во вчерашний. Получается, что мы оказались внутри реальности, когда есть спрос на контрреволюцию, есть спрос на вот на этот откат, и то есть мы снова оказались на этой меже между цивилизацией и антицивилизацией.
Абсолютно точно. Вообще, ну, опять, ученые, они находятся на фронтире вот этого вот, на фронтире этих изменений, и как никто чувствует сопротивление общества новому. Никаких новостей в этом нет, про лудитов абсолютно точно ты вспомнил. Можем еще вспомнить появление электричества, появление атомной энергии, появление тех же вакцин, да, то есть появление генномодифицированных организмов. Сейчас мы видим огромную антикампанию, кампанию, направленную против этих генномодифицированных организмов, хотя они кормят реально более 7 миллиардов людей, спасают жизни и тому подобное. То есть ученые с этим постоянно сталкиваются, постоянно борются. Какие-то вещи обычным гражданам стали уже привычны, они уже не воспринимают ту же атомную электростанцию как абсолютное зло. Но еще там буквально 20 лет назад, после, к сожалению, трагедии на Чернобыле, это воспринималось совершенно иначе, да, та же Фукусима и тому подобное. Но цивилизация, она всегда сопровождается какими-то катастрофами. И проблема действительно заключается в образовании. То есть вот тут, при том, что я сам физик, да, как есть такая поговорка, что есть физика, а все остальные науки – это коллекционирование марок, да, но тем не менее, вот в этом разрезе, мне кажется, постоянно человечество совершает одну и ту же ошибку. Мы мало уделяем внимание социогуманитарному направлению. То есть, действительно, люди, которые могут объяснить психологию толпы, поведение людей, вообще развитие цивилизации. Ведь ничего нового со времен лудитов, вообще ничего не изменилось. Да, люди научились лучше считать, они пользуются смартфонами, но базово остаются те же самые инстинкты.
Люди выучили умные слова, и стало сложнее отличать идиотов.
Да, да, в этом заключается очень большая проблема. И вот, опять-таки, то же самое критическое мышление. Почему после советского образования люди прильнули к телевизорам Чумака? Потому что советская школа, советские вузы не учили критически мыслить, не учили сопротивляться, не учили сомневаться. Партия сказала, надо там, комсомол ответил, есть. Когда люди там на протяжении 30-40 лет слушали телевизор, и телевизор, их приучили, что телевизор всегда говорит правду. Большая советская энциклопедия всегда говорит правду. Ну, извините, когда в этом телевизоре появился Алан Чумак, то, ну, вот мы и получили эффект. И то же самое вот по поводу тех же событий в США. Ученые, как никто, чувствуют угрозу всему цивилизованному. То есть они тоже выступили очень широким фронтом против новой администрации, против последних выборов в США, потому что вот эти заявления того же Трампа по поводу того, что климатических изменений нет, ну, это же нонсенс.
Друзья, я просто хочу сказать тем нашим слушателям, которые вместе с нами на средних волнах на 549 АМ, что в 12:40 на этой частоте мы прекращаем вещать, а на 105.9 FM продолжаем. Так что, если вы хотите дослушать нашу беседу, добро пожаловать в интернет. Милости просим к нам на сайт Крым Реалии. Там есть прямое вещание, прямая трансляция нашего эфира. Ну, а если... Поэтому кто ищет, тот находит. Никаких проблем с этим нет.